И, наконец, класс Г. Г, оно и есть Г. Зачеркнуто. Люмпины, Флора, полное отсутствие видимых талантов, полное равнодушие ко всему, лень, безволие, максимум социальной энтропии, дно. Не знаю, куда отнести дикообразов с их мотоциклами и садизмом, а также птеродактилей с ихними дельтапланами и садизмом же. Какая-то разновидность технизированной Флоры. Полунеедяки, полууголовники. Получившаяся классификация, я надеюсь, содержательна. Бурлящий энтузиазмом изобретатель вечного двигателя и полурастительный Фловер, который от лени готов входить под себя. Что общего между ними? Отвечаю. Чрезвычайно низкие личные потребности. Уровень потребностей у всех неедяк настолько низок, что выводит их всех за пределы цивилизации, ибо они не участвуют во всеобщем процессе культивирования, удовлетворения и изобретения потребностей. Чеканная формулировка. Надо будет рассказать Г.А. Кстати, нынче утром Г.А. вручил мне довольно солидную музейного вида папку и сказал, что рекомендует ее мне как некую литературу к моему отчету-экзамену. 124 нумерованные страницы. На обложке цифры 0-3. А может быть, буквы О и З? Судя по всему, чей-то дневник. Какого-нибудь древлянина. Читать нет ни малейшего желания. Но, вручая, Г.А. был настолько многозначителен и настойчив, что читать придется. Буду читать каждый вечер перед сном, страниц по 10. Ну, какое отношение к моему отчет-экзамену могут иметь такие строки? «Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью, дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой». Ухо болит. «Возьми велосипедную цепь». Туго обмотай изолентой в 10-15 слоев, образовавшийся предмет хватай за любой конец, а другим бей по уху. Мы обязаны изыскать способ превращать безразличных и ленивых молодых людей в искренне заинтересованных и любознательных, даже с помощью химических стимуляторов, если не найдется лучшего способа. По сути, это вопль отчаяния. Но как тут не завопить? Ведь по существу мы обязаны чуть ли не любой ценой создать человека с заданными свойствами. У Шкловского почти об этом сказано. Если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки. Рукопись О.З. 1.3. Первое. Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью. Дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой. Странноват он был и, возможно, даже уникален вычурной своей и неудобо описуемой архитектуры. Был он целиком красного кирпича и тянулся вдоль Балканской улицы более чем на два квартала. Крыша была плоская, словно бы предназначенная для посадки воздушных кораблей будущего. Фасад изукрашен провалами и изгибами сложной формы. Прямоугольные тоннели висели над высоченными арками. И для каких же, интересно, целей разрезали фасад узкие до пятого этажа ниши? Неужели для неимоверно длинных и тощих статуй неких героев или страдальцев прошлого? Зачем понадобилось архитектору воздвигнуть на торцах удивительного дома совершенно крепостные башни, полукруглые и разной высоты? Леса давно были уже разобраны и увезены, И стекла окон были вымыты и прозрачны, и новенькие двери в подъездах не вызывали никаких нареканий, и чисты были каменные ступени, ведущие к ним, но все пространство от этих ступеней и до асфальта мостовой представляло собой сплошную грязь вперемешку со строительным мусором. Там можно было увидеть мокрые, частью измочаленные доски со страшными торчащими гвоздями и битые кирпичи, и треснувшие шлакоблоки с ржавой арматурой, и завитые неведомой силой в спирали водопроводные трубы, и забытые всеми секции батарей парового отопления, какие-то расплющенные ведра, а между 11-м и 12-м подъездами прибывал, накренившись, некий гусеничный механизм, и мокрый ветер хлопал его полуоткрытой дверцей.